Говорит и показывает Москва. С вами Валерий Соловей. Это 167-й выпуск программы «Что происходит», который вы увидите в понедельник, 3 февраля, в час пополудни московского времени. Основные темы выпуска. Переговоры о мире идут полным ходом. Национализация тоже идет полным ходом. И удивительная жизнь и предсказания Валеры. Этот выпуск будет отличаться от всех предыдущих. Но вы поймете, чем он будет отличаться, точнее, я расскажу, чем он будет отличаться, когда мы с вами перейдем к третьей части обзора. Третья часть, которая называется «Удивительная жизнь и предсказания Валеры». А сейчас вернемся к началу. Ну, о том, что мирные переговоры идут полным ходом, я уверен, вы уже догадались, исходя из тех заявлений, которые делают американские публичные лица. Не российские, а именно американские. Трамп, конечно же, уходит от ответа о том, говорил ли он с двойником Путина по телефону, но, тем не менее, я полагаю, что вы догадываетесь, что он не опровергает, поскольку он не опровергает это, то телефонный разговор был, и был не один разговор. За последние дни состоялось два таких телефонных разговора, в ходе которых стороны обсуждают, как им выйти на мирный процесс. Мирный процесс в данном случае я имею в виду не заключение всеобъемлющего мира, подписание мирного договора, а хотя бы выйти на перемирие. И судя по тому, что эта информация сейчас уже муссируется публично, по крайней мере с западной стороны, в первую очередь с американской стороны, то вы понимаете, что публичным заявлением предшествовала обширная черновая и теневая, находящаяся в скрытых формах, работа. Работа эта шла, как я вам уже рассказывал, еще аж со второй половины ноября. Со второй половины ноября консультации между российской и американской стороной, которые и до этого не прерывались, приобрели более массированный характер и стали вестись гораздо интенсивнее, как раз, естественно, на предмет российско-украинской конфронтации. Дорогие друзья, почему консультации идут так долго и только сейчас нам стали о них публично говорить? Ну, точнее, мы стали догадываться о том, что эти консультации идут. Это уже особо никто не скрывает. Дело в том, что позиции сторон в ходе консультаций меняются. Причем меняются неожиданно и непредсказуемо. Я не буду вам рассказывать по инициативе, какой из сторон меняются позиции. Но факт состоит в том, что стоит сторонам приблизиться к согласованию повестки переговоров, к согласованию общей схемы перемирия, как происходит нечто. Но нечто состоит в том, что одна из сторон выдвигает вдруг новые требования. Вот это вот нечто происходит, и после этого приходится все согласовывать заново. Тем не менее, насколько мне известно, и это известно мне не только с российской, но и от американской стороны, ожидания умеренно оптимистические. Обращаю ваше внимание, да, оптимистические, но умеренно оптимистические. И некоторые из участников этих консультаций говорят, что если очень повезет, если стороны наконец-то перестанут выдвигать новые требования и менять повестку, то возможно уже в течение полутора-двух месяцев, ну скажем к весне или в начале весны, удастся выйти на перемирие с украинской стороной. Обращаю ваше внимание, не заключить мир, а выйти на перемирие. Но опять же, это точка зрения оптимистов, правда оптимистов, осведомленных не в пример лучше, чем мы с вами. Так или иначе, есть надежда. Эта надежда становится все больше, все отчетливее. Но не хочется о ней много говорить, чтобы, знаете, вот за последние несколько лет я стал очень суеверным. Особенно после того, как началась вооруженная конфронтация между Россией и Украиной. Зная о многих вещах, вам кажется, что я все рассказываю, да ничего подобного. Зная о многих вещах, я предпочитаю о них не говорить, чтобы не сглазить. Да, я понимаю, что это может быть глуповато, но тем не менее, так мы с вами люди устроены. Мы порой очень чего-то хотим, и для того, чтобы это желаемое состоялось, реализовалось, мы умалчиваем. Ну и вообще-то, с точки зрения, я бы сказал, коммуникация, это тоже имеет смысл. Вас не могут обвинить в том, что вы породили какие-то ложные обещания и дали людям ложные надежды. Я в свое время, да, собственно говоря, почему в свое время, я постоянно в своем телеграм-канале, ну, периодически, значит, у меня там проходит рубрика «Дорогая редакция предупреждала». Ну, когда происходят те или иные события, о которых я предупреждал и предупреждал многожды. И вот с конца еще 23-го года, где-то с ноября, я постоянно рассказывал о том, что принято решение о национализации значительной части активов. Сначала речь шла о крупных и сверхкрупных активах, сейчас речь идет о национализации в том числе и средних активов. Обращаю ваше внимание, не только крупных и сверхкрупных, но и средних активов, которые будут сочтены стратегическими. Как вы понимаете, счесть стратегическим можно любой актив. Вот, допустим, Макфа, да, производство макаронных изделий, это стратегический актив. Ну, там же, конечно, это же макароны, но как же так? Это я имею в виду нашумевшую, но уже завершившуюся историю с Макфой, с национализацией Макфы. А сейчас темпы национализации, она не прекращалась на протяжении последнего года, шла с той или иной интенсивностью, но не прекращалась. О некоторых крупных событиях мы с вами знали, наподобие национализации Макфы, а некоторых нет. В последнее время, вот за прошедшую неделю января, и в феврале этот процесс будет ускоряться. Это связано с тем, что в преддверии политического транзита, то есть установления новой политической конфигурации, те люди, которые участвуют в предыдущей политической конфигурации, ну то есть действующие, хотя и изживающие уже свой век, или даже изжившие свой век, они стараются закрепить за собой активы или перераспределить активы. Ну даже не столько закрепить, сколько перераспределить. Чтобы в прекрасной России, для них это должна быть прекрасная Россия будущего, а мы постараемся, чтобы это была страна прекрасной для нас с вами, вот в этой России будущей они хотели бы иметь очень прочные, если не политические и бюрократические, то финансовые и экономические позиции. Причем, чтобы вы поняли, как устроен процесс, потому что стихийные и сознательные сторонники левых взглядов сейчас ликуют, я знаю, ах, идет национализация. Дорогие друзья, все, что национализируется, будет приватизировано. Можете в этом нисколько не сомневаться. Просто это будет приватизация в пользу нужных людей. Так вот, что за прошедшую неделю? Давайте я вам просто перечислю. Национализация агрохолдинга «Покровский». Это еще в декабре 2024 года. Это не прошедшая неделя, но здесь важно что. 89 компаний концерна «Покровский» передали банку ВТБ, структурам банка ВТБ. И сразу же тогда появилась интерпретация, однозначно и, как показало время, в недавнее время совершенно точное, что это начало масштабной национализации в аграрном секторе. А что произошло на прошедшей неделе? Правильно, продолжение этой национализации в аграрном секторе, национализации крупнейшего экспортера зерна, родные поля, это в Ростовской области. Передано это стратегическое предприятие, 100% его долей в государственную собственность. На каком основании? Национализация обоснована тем, что один из бенефициаров компании, обратите внимание, один из бенефициаров, имеет гражданство Сент-Китса и Невиса. Дорогие друзья, могу вам сказать, что практически у всех крупных бизнесменов, практически у всех, я не знаю исключений, есть гражданство не только России, но еще парочки стран. В том числе таких экзотических, как Сент-Китс и Невис. Потому что это то, что помогает им путешествовать по миру и заниматься бизнесом. А крупный бизнес всегда глобален. И на этом основании вы можете привлечь, взять за ушко любого крупного предпринимателя. Вот, допустим, Владимира Олеговича Потанина. Если мне память не изменяет, у него есть израильское гражданство. Ну или, по крайней мере, вид на жительство в Израиле. В Израиле, прошу прощения. Не израильское, конечно, израильское гражданство, извините. Это, знаете, такое советское, да, совковое произношение. Израиль, израильский, израильская военщина. Я прекрасно помню этот штамп пропаганды. По-моему, у него есть израильское гражданство или вид на жительство в Израиле. Но это для примера, дорогие друзья. Процесс национализации затрагивает, естественно, самые лакомые кусочки, а все, что касается производства продовольствия, экспорта зерна, это очень лакомые кусочки собственности. Ну, конечно же, в первую очередь, нефтянка. Вот 27 января генпрокуратура подала иск в арбитражный суд Республики Башкортостан с требованием передать доход государства, и далее это перечисляет 100% акций тех и иных нефтяных предприятий и связанных с нефтянкой. Опять же, основание для такого шага – нарушение законодательства об иностранных инвестициях. Естественно, вы же знаете, как устроено применение законов, практики, да, в Российской Федерации, всегда можно найти нарушение. Законы сформулированы таким образом, что вы всегда будете его нарушать, если так сочтут контролирующие и надзирающие органы. И, наконец, самое громкое, наверное, точнее, это несколько громких событий прошедшей недели, касающихся национализации, это требование Генпрокуратуры передать государству 100% долей компании, ну, аэропорта Домодедово. Кстати, это к Шереметьево относится. Это тоже очень лакомые активы. Сейчас, конечно, пассажиропоток сократился. Но в скором времени, когда будет заключен мир, хотя бы перемирие между Россией и Украиной, а потом и прочный мир, поверьте, этот пассажиропоток, и в частности отправление за границу, возвращение за границу, резко вырастут. Это очень выгодный бизнес, сверхвыгодный. Значит, поэтому Домодедово и Шереметьево – это, конечно же, очень привлекательные активы. И еще один очень привлекательный актив, чрезвычайно. Он гораздо, кстати, привлекательнее и прибыльнее, чем Шереметьево или Домодедово. Это букмекерская контора «Фонбет». Крупнейший букмекер Российской Федерации. Дорогие друзья, через «Фонбет» проходят просто реки золота. Реки золота. Вы даже не представляете, какой масштаб бизнеса. И вот, значит, арестован бывший глава Фонбета, бывший Сергей Анохин. Как вы понимаете, это первый шаг к тому, чтобы взять к рукам Фонбет. Дорогие друзья, вот об этой закулисной стороне так называемой национализации, о том, кому что должно отойти, как распределяются активы, как будут распределяться политические доли в России, политические активы, я буду вам рассказывать 11 февраля во время онлайн-встречи «Бульдоги выбираются из-под ковра». 11 февраля, это вторник, обратите внимание, не четверг, а вторник, в 20 часов московского времени. Ссылка на подключение в описании к ролику, в первом закрепленном комменте к этому ролику, верхней строкой. Проходите по этой ссылке, покупаете подключение. Если вы живете за границей и не можете пользоваться российской, у вас нет российской карточки, пишите организаторам, через эту же ссылку вы найдете адрес. И да, посмотреть онлайн-встречу можно будет в любое удобное для вас время, а не непременно 11 февраля, 20 часов московского времени. Так что я жду вас, это будет очень и очень интересный, интригующий и полный тайн, раскрытие тайной сенсации, рассказ. И, наконец, как я уже говорил, выпуск этот необычен. Я перехожу к третьей заключительной части, которая называется «Удивительная жизнь и предсказания Валеры». Это уже связано со мной. Мой очень хороший приятель, человек, весьма известный в мире культуры и искусства, совершенно неожиданно для меня написал цикл миниатюр, посвященных мне и моей жизни. Это юмористические миниатюры, получилось несколько рассказов. Они, с моей точки зрения, оказались настолько забавными, что я хочу поделиться с вами. Ну, начать, точнее, делиться. Я сейчас первый этот рассказик прочитаю. Он назвал этот цикл «История о Валере». Вы поймете потом, почему уже из первого рассказа. Это короткие рассказы, минут 5-6 каждый занимает. Я вам первый сегодня прочитаю. Дело в том, что они не только остроумны, с моей точки зрения, но вы оцените, остроумны они или нет. Удивительным образом эти рассказы попали точно в некоторые эпизоды моей биографии. Они точно воспроизвели. Хотя я знаю, что автор знать эти эпизоды не мог. И никто вообще, ну, за исключением, может быть, пары-тройки людей, эти эпизоды моей жизни и некоторые вещи, которые происходили, знать просто не мог. Давайте я вам сейчас зачитаю. Это первая история Валерия. А вы напишите в своих комментах, интересно вам было это слушать или неинтересно. Стоит ли продолжать или нет. Я рискну. Да, и заранее приношу извинения, я не мастер художественного чтения. Жарким июньским днем воспитательница вытащила маленького мальчика из песочницы, отряхнула и сказала: «Тебя ждут в кабинете директора». В кабинете его действительно ждали. Седой завхоз, заплаканная директриса и ничем не примечательный человек в застегнутом на все пуговицы сером плаще, серой шляпе и черных очках. В центре кабинета на подставке стоял рисунок. Кривой зеленый квадрат с расходящимися из его центра красными лучами. «Мы сначала думали, он телевизор нарисовал», схлипывая начала директриса. «Спросили его, а он?» Человек в шляпе поморщился и поманил мальчика. «Что ты нарисовал?» Мальчик шмыгнул носом. «Лакеты».
«Какие ракеты?»
— настороженно спросил человек в шляпе.
«Насы», — сказал мальчик, — «на Кубе».
Директриса зарыдала в голос. «Оставьте нас», — строго сказал человек в шляпе, когда все ушли, вышел из-за стола и сел на корточки перед ребенком.
«Как тебя зовут?»
«Валела», — сказал мальчик.
«Очень приятно, Валера, а я дядя Витя».
«В лете»,
— сказал Валера, пристально глядя ему в глаза. Человек в шляпе нервно кашлянул. «Работа у нас такая, тень на плетень наводить. В институте 4 года этому учат, а я, между прочим, его с отличием закончил».
«Опять в лете», — устало сказал Валера.
Человек в шляпе поднялся и быстро заходил по комнате.
«Интересный ты объект, Валера, людей насквозь видишь. Знаешь, о чем другие не знают, может, еще и будущее предсказываешь, а?»
Человек в шляпе ткнул пальцем в рисунок.
«Когда это закончится?»
Валера посмотрел на потолок, пошевелил губами и стал загибать пальцы.
«В октябре».
Человек в шляпе замер. Простоял бы еще очень долго, если бы не прерывистый писк. Он вынул из плаща небольшую рацию и вытянул из нее антенну.
«Слушаю». «Ты с ума сошла? Это секретная линия!»
Человек в шляпе отвернулся от Валеры и перешел на шепот.
«Джинсы? Настоящие? С лейблом? Мой размер? Бери, сейчас приеду».
Человек в шляпе спрятал рацию. «Ладно, Валера, сейчас не до тебя. Служба, но к этому разговору мы еще вернемся». Человек в шляпе осторожно переместил рисунок в свой чемоданчик, открыл входную дверь, но, подумав, обернулся. «И все же, парень, откуда это у тебя?» Валера широко улыбнулся и сказал:
«I don't share my channels».
Ну, не делюсь своими источниками информации. Ровно через 4 месяца, в конце октября 1962 года, завершился Карибский кризис. А еще через месяц Валерии разрешили вместо дневного сна, который он терпеть не мог, рисовать в кабинете директора красными цветными карандашами и дефицитными фломастерами. Правда, рисунки эти никто не видел. Директриса собирала их в отдельную папку, запечатывала сургучом и, предварительно позвонив по телефону, куда-то увозила. А еще через некоторое время по личному распоряжению Кастро специально для Валеры на Кубе была построена школа, в которую Валера впоследствии с удовольствием ходил. Вот это вот первый рассказик из цикла «Рассказы о Валере». Напишите, понравился ли вам этот рассказик, стоит ли продолжать зачитывать эти рассказики. И, безусловно, дорогие друзья, по традиции в четверг я отвечаю на ваши вопросы. Четверг – это у нас 6 февраля, в рубрике «Ответы на горячие вопросы». Если вы хотите, чтобы я ответил на ваши вопросы, пожалуйста, пишите в начале вопроса большими буквами слово «вопрос» или ставьте несколько вопросительных знаков, да? Чтобы я понял, что это вопрос, а не реплика, высказывание или что-нибудь типа междометия, там, футы-нуты. А я постараюсь ответить. Обычно отвечаю на 80-85% вопросов. Вы, дорогие друзья, берегите себя. Я считаю нужным сейчас вас попробовать подбодрить, повеселить, потому что новости вообще грустные. Но на самом деле я хорошо знаю, что за этими новостями есть скрытые течения, скрытый пласт очень мощный. Этот пласт, в общем, и эти течения оптимистичны. Но сейчас хочу вас поддержать, в том числе и таким юмористическим и забавным, с моей точки зрения, рассказиком. Так что берегите себя, берегите свое физическое и психическое здоровье в первую очередь. А я буду с вами до нашей победы и дальше, и дольше. Если вы хотите, чтобы наша победа быстрее пришла, если вы хотите нам помочь, то вы можете сделать это не только информационно, морально и психологически, но и материально. В описании к ролику в первом закрепленном комменте вы видите банковские реквизиты и телефон системы быстрых платежей. Можете воспользоваться любым удобным для вас платежным методом. Все они одинаково для вас безопасны в данном случае. Можете не сомневаться. Еще раз берегите себя. Я буду с вами. И я хочу, чтобы вы знали. Твердо знали и не сомневались. Как бы ни было сейчас тяжело, победа будет за нами. Она непременно будет за нами.